Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это среда, опять как пятница, но только среда посреди рабочей недели. И 18 марта на календаре. Доброе утро. Здравствуйте, я вас приветствую. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и некоторых женщин. И в рамках этой программы мы, разумеется, с вами будем ругать, хвалить, знакомиться, прощаться, сталкивать, обсуждать острые темы, не только автомобильные, но и околоавтомобильные. Но, как всегда, начинаем мы с главной информации для утреннего часа пик.
В движении.
Как вы въезжаете или выезжаете в Москву или из Москвы? Вы так устроились, что всегда против шерсти идете. Тогда расскажите, где, по-вашему, сейчас тяжело, исходя из того, что вы видите на встречке. 7373948, 7373948, телефон дозвона, 495-й код. Сюда вы звоните, 925-88-88-94-8. Сюда вы пишете ваши смс и говорит Москва.ру. Заходите, здесь все очень просто. В разделе «Связь с эфиром» вы найдете наши контакты. Сейчас Яндекс показывает однобальные пробки в столице. Плохо въезжает Минка от Одинцова до Москвы. Балашиха традиционно на протяжении всего города стоит до выезда из города же. И где еще проблемы? В Мытищах из-за дорожных работ. Весенних, правильных, подснежных дорожных работ въезд в город стоит. Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот против шерсти еду по Киевке, замечательно еду, а в сторону Москвы пробку до Картамазова еще не доехал, но вижу, что, наверное, дальше Картамазова уже все стоит, Киевка.
Да, и там и на подъезде буквально за километр, может быть, даже чуть меньше до Московской кольцевой, еще и ДТПшечка случилась, осложняет дополнительно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Это Илья, житель Продолобный. Вот, собственно, Ленинградка в центр просто шикарно. И практически последние, наверное, месяца два после Нового года, как открыли будущую платную.
Да.
И буквально там 5 секунд времени, Роман, не могли бы, может, голосование провести? Мне вот просто интересно, будет ли народ пользоваться этой платной трассой, те, которые ездят постоянно, то есть на работу и обратно. Если известно, может быть, какая-то стоимость.
Ну а вот сейчас скажите, как много вы людей видите? Вот по моим ощущениям пусто. Сколько я об этом спрашивал, никто не пользуется сейчас ей. Это при том, что она бесплатная.
Может быть. Ну, я не знаю, что происходит. Но буквально вот 2-3 месяца назад я стал выезжать на работу. Ну, минут на 35-40, наверное. Вот буквально без 10-7 я выезжаю из города Лобни. Вот сейчас я территориально около Гранда. Ну, вот самую малость. Немножко с Химками, как обычно.
Ну, в Химках, да, там перед Москвой есть такая история. Ну, давайте, а что, а мне не сложно? Ну, что, будете, не будете пользоваться этой магистралью, когда она окончательно заработает? Понимаете, сейчас проблема в том, один из аргументов, почему не все те, кто, не все те, кого мы называем потенциальные пользователи этой магистрали, ее используют из-за того, что еще не все съезды, насколько я понимаю, открыты. И если там в области более-менее как-то понятно, как въехать, съехать с нее, то здесь в Москве не каждый разберется, во-первых, и это не совсем удобно. Поэтому, если вы не против, давайте мы подождем, когда откроется полностью вся инфраструктура, хотя бы здесь, в Москве, заработает окончательно. Все въезды на МКАД, съезды с МКАДа, внутри города, подступы к старту на этой магистрали, все заработает. Вот тогда мы это голосование и заладим, когда уже инфраструктурно будет понятно, с чем мы имеем дело. Потому что сейчас многие, кто-то не знает о ней, кто-то не знает просто, как попасть, и поэтому по старинке по ленинградке пилит. Пользуюсь 7.11, очень удобно, платить не знаю пока. А, в смысле, когда станет платно, не знаю, буду пользоваться или нет. Живу в Бутово, не буду пользоваться. 333-й, съезда в Химки с новой трассы нет. Вот и пусто потому. Чертил всю ночь Вася из Одинцова. По платке нужно ездить. Окей. Щелчок стабильно стоит от Пехорки до поста ГАИ, ехать 20 минут. От Кузьминок до Трешки 20 минут. Коротконогий брюнет соседнего сиденья снова здесь активизировался у нас. Ну а за рулем-то у вас кто? Но если вы коротконогий брюнет на пассажирском, значит, за рулем должна быть длинноногая блондинка, которая возит с собой под мышкой коротконогого брюнета. Ну, так ведь получается?
Моторы.
Ах, да что же вы мне здесь стоп-то не ставите никогда, товарищи вечерние верстники. Ладно, ну и сам виноват, потому что надо придумывать вот это вот заранее самому ставить. Хорошо, у меня несколько вопросов для вас, один из которых, точнее даже это не вопрос, это скорее недопонимание какое-то или недо... Ну, одним словом, что-то недо. С чем это связано? Это связано с тем, что в Госдуме не поддержали закон о фликерах на одежде пешеходов, предложив лучше освещать улицы. Ну, для начала я спрошу вас, как есть. Вот как есть, так, так где здесь? Это законы, которые мы, секундочку, должны обязать каждого гражданина носить светоотражающую одежду. У нас с вами в правилах дорожного движения эти предложения носят добровольный характер. Я считаю, что к другому мы не должны уходить. Пусть в правилах будет, пусть в правилах будет, а закон такой не нужен. Органы исполнительных властей всех уровней освещают улицы, уличную дорожную сеть. На это деньги есть, а если это деньги большие, пусть они обращаются и уменьшают стоимость одного кило, ну и так далее. Это говорит кто? Это говорит Евгений Москвичев, председатель комитета Государственной Думы по транспорту. Я не очень понимаю, почему, потому что мне бы казалось... Но вот быстренько принять и тут же быстренько монополизировать отрасль. Открыть какой-нибудь заводик по производству фликеров или светоотражающих элементов для одежды. Как-то вписать ее, сделать ее модной и заработать на этом свои бешеные бабки. Но нет, здесь, похоже, вопрос какой-то принципиальный. Вопрос принципиальный с освещением улицы. И вы, конечно... Здесь согласны, потому что в Государственной Думе, в конце концов, сидят люди, в конце концов, которых мы, в конце концов, туда посадили, в конце концов. А так или иначе, непосредственно или опосредованно. И в результате эти люди отражают наше с вами мнение. Или не отражают. И вот здесь я хочу понять, вот это решение отражает вашу позицию по данному вопросу или нет. В Госдуме не поддержали закон о фликерах на одежде пешеходов, предложив лучше освещать улицы. А теперь давайте я спрошу вас. Ну, большинство, конечно, даже не догадывалось, что такой закон там рассматривался. Но он рассматривался. Итак, если бы от вас зависело принимать или не принимать закон об обязательной светомаркировке вашей одежды. Внимание, это закон, который бы обязывал обязательно на одежде иметь что-нибудь светоотражающее. И это коснулось бы и вас непосредственно. Прямо. Прямо коснулось бы вас, ваших родных, близких. Ну, придумайте, как вы на свою шубейку присобачите. А, кстати говоря, может быть, в этом и причина. На шубейку-то никак не присобачишь что-нибудь светоотражающее. Разве что только брошь бриллиантовую на спину, чтобы видно было в свете набегающего потока вот этого луча от фары. Итак, давайте, 134-21-35. Если бы это зависело от вас, вы бы, конечно, обязали граждан Российской Федерации, обязали на одежде иметь что-нибудь светоотражающее. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Здесь вы согласны, конечно, с господином Москвичевым, председателем комитета ГД по транспорту, согласны, что в обязательном порядке делать этого нельзя. Ну, что это за история такая? Ну, как обязательно? Ну, будем ходить все как маяки по ночам. Ну, и в конце концов, это неэстетично, некрасиво. И все взрослые люди и так должны понимать. И действительно, гигантские деньги выделяются на освещение улиц. От чего бы вдруг не освещать эти улицы? Итак, вы бы поддержали закон об обязательном ношении чего-нибудь светоотражающего на одежде, если бы это зависело от вас. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Потому что... И вот здесь я хочу послушать вашу аргументацию. Извините, я отобью звонки все. Все, уже отбил. Нет, отобью. Ну, вот снова отбил. А теперь позвоните, пожалуйста, те, кто набирает второй номер. 134-21-36. Ваша аргументация. Но я хочу понять, кроме неэстетичной на шубу нигде не повесишь, какие еще аргументы у вас есть? 7373-948. 7373-948. Пожалуйста, позвоните. Жены прихватили депутатов за то самое место именно потому, что не хотят шутовать. В смысле, что это шутовство какое-то, ходить и светиться в темноте. Как не освещай улицу, тела в черном не видно на дороге. Ну, абсолютно точно. И человека на дороге видно только тогда, когда он перемещается. Это, знаете, как обнаружение экзопланеты. Ее можно обнаружить только тогда, когда она по диску своей звезды проходит. И по искажению света можно понять, что там есть планета. Вот ровно так же можно понять, что там есть человек, только когда он проходит на фоне фар встречного потока. Вот. И видно, что вдруг одна фара затемнилась, потом вторая фара, и понятно, что вот это вот что-то перемещающееся, это человек. Ну что это за дела такие, товарищи? Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Да.
Я Евгений, меня зовут из Подмосковья. Угу. Вот по поводу светоотражающих, значит, одежды там или каких-то элементов на одежде. Да. Вот я живу в одном из подмосковных городов, вот, у нас пешеходные переходы. Обозначены ли по старыми знаками совершенно, которые не видно. Освещение на улице очень плохое. Вот. И я бы, конечно, проголосовал за такую одежду, потому что пешеходов в мокрое время, в темное время, их вообще не видно на пешеходном переходе. Но это дело, конечно, дорожных служб, которые должны организовать освещение и прочее. Вот. А вот такую накидочку, допустим, или жилеточку, я бы положил в машину, допустим, на случай прокола колеса на дороге где-то, вместе с набором шофера, автомобилиста, огнетушитель, там прочие всякие причиндалы. И вот такая накидочка не помешала бы в темное время, допустим, если водитель прокололся там или что-то с машиной возится, обязательно бы накидывал эту накидку.
Накидочку, да, понятно. Окей, хорошо, идем дальше. Да, слушаю вас, доброе утро.
Здравствуйте. А вот вы все время про шубейки говорите, а летом на футболочку ребенку и так далее. Я
Браслет на руку, понимаете? Браслет на руку, просто ленточка, браслет на ручку. Ребенок будет счастлив, они любят такие фенечки разные носить, часики пластиковые. Браслет светоотражающий, пусть он в нем ходит, он уже будет светиться очень сильно.
А вот такое предложение. Вот на пасте часто пишут, что там Центральный институт стоматологии рекомендует эту пасту. Вот если бы на одежде бы такие штуки бы рекомендовали, не рекомендовали, родители бы чаще бы покупали, да и себе там, подросткам и так далее.
Нет, но в итоге вы за такой закон проголосовали бы или против?
Ну, я на самом деле директор автомобильного музея, у меня права с 13 лет. Ну, поэтому я как бы, знаешь, с такой темнотище, и люди выскакивают реально. Просто выскакивают.
Выскакивает реально. И тогда вы бы поддержали его. Но вот я просто здесь, видите как, я хотел бы найти противников этого закона и понять аргументацию. Доброе утро.
Доброе утро. Меня Виктор зовут. Да, я Виктор. Бы рекомендовал еще закон, чтобы обязательно колокольчик в носу носить. Этот закон напрямую противоречит Конституции о свободе выбора человека.
Нет, почему? А почему закон, который обязывает вас, не закон, но жестко прописанная норма, обязывающая вас пристегиваться, вы не считаете ее противоречащей Конституции?
Ну, прямая логическая связь между и тем, что я могу пострадать при столкновении, а прямой логической связи между наличием на одежде светоотражающего
элемента... Да ладно,
элемента
вы не видите света. Вы том, водитель, да. Скажите, пожалуйста, вы за рулем ездите по Москве?
Да.
Вы водитель? И у вас никогда не было, что вдруг перед вами появляется пешеход, которого вы не видели, вы видели только что, просто в свете фар он появился? У вас ни разу не было такой ситуации?
Нет.
Я послушайте, ну вот настолько смешные вещи, я даже слышать не хочу. Прямой логической связи нет между тем, что человека просто не видно в темноте, в темной одежде, и он вдруг появляется как призрак перед тобой. Я хочу вам сказать, вот я сейчас ищу статистику. 120 на дорогах Алматы. Хочу понять, сколько у нас здесь... Удмуртии погибло в 2014 году 20 тысяч человек в ДТП. Секундочку. 17 тысяч по вине водителей, 3 тысячи по вине пешеходов. 3 тысячи по вине пешеходов. Что это означает? Я не очень понимаю. Ну, то есть 3 тысячи наездов на пешеходов или пешеходы не там переходили улицы? Ну, неважно. Все равно погибших, смотрите, сколько. 20 тысяч, 17 по вине, 3 по вине пешеходов. То есть неважно как, на пешеходном переходе или не на пешеходном переходе, 3 тысячи человек лишились жизни пешеходов. Может быть, не там переходили. Но вы понимаете, что не переходящего в неположенном месте пешехода все равно проще гораздо обнаружить и проще среагировать, если он будет светиться в темноте, как зайчик. Вот этот аргумент я не ожидал никак услышать здесь, что нет никакой связи между тем, видно пешехода в темное время суток или не видно пешехода, вы тем, сбиваете вы его или не сбиваете. 71% поддержали бы такой законопроект, если бы вдруг, ну или закон, если бы вдруг пришлось им голосовать. 71. 29 были бы резко против. Но 29 это очень много людей. Доброе утро.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, Роман, доброе утро. Александр зовут. Вот смотрите, вроде бы был какой-то эксперимент или даже закон в Беларуси такой. Я помню, что по зомбоящику как раз показывали.
Но он не просто был, он до сих пор есть в Беларуси, да, есть обязанность
это,
в темное
вот
время.
Вот у них каким образом это регламентировано? Это обязательно, либо это рекомендательно?
Давайте белорусов спросим. Белорусы, я вот для вас я одну линию чищу сейчас, извините, остальные не буду отбивать. Белорусы, позвоните, пожалуйста, и расскажите, а как у вас это реализовано? Потому что у нас здесь возник спор. Видите как? Доброе утро.
Доброе утро.
Вы гражданин Беларуси?
Ой, нет, я не гражданин Беларуси, я москвич.
Ну, не важно, расскажите все равно ваши отношения.
Да, отношения, конечно, положительные, по той причине, что люди, которые звонят и говорят, что это не стоит делать, я с ними не согласен, потому что мне 25 лет стажа водительского, и поверьте мне, в особенности, когда идет дождь, человека вообще не видно, какие бы супер модные там щетки не были, вот, человека в темноте, переходящего дорогу, его вообще не видно фактически. Вот, поэтому я на самом деле за то, что было бы непосредственно.
Ну, правильно было бы, ну, правильно. Ну, хотя бы штраф какой-то ввели бы. Ну, ладно, хорошо, не обязательно. Не так, что руки же рубить не будут за это. Но хотя бы штраф аналогичный тому, что за непристегнутый ремень. Потому что степень риска примерно такая же.
Ну, согласен с вами целиком и полностью. И еще, на самом деле, вот касаемо пешеходных дорожек и, соответственно, пешеходов, да, сейчас люди, именно пешеходы, ходят по пешеходной дорожке, даже не обращают внимания непосредственно, то бишь, на движущийся автомобиль. Автомобиль – средство передвижения, правильно? Вот. И всякое может быть. На данный момент у автомобиля широкая стойка передняя, правильно? Не всегда видно водителю, вот, кто идет с левой стороны. И такая ситуация может быть. Поэтому всевозможные вещи, такие как светоотражатели, я считаю, правильное введение будет.
Понял. Мы не в детском саду, чтобы нас обязать носить световые отражатели и достали деньги... Да, достали деньги за все драть только детям и в обязаловку до 18 лет. Ну вы же не в детском саду, чтобы вас обязывали детям вашим вешать обязательно. Ну правда же, 755-й. Мы же не в детском саду. Зачем вас обязывать вашим детям вешать? Вы и так повесите. Ну, исходя из вашей логики. Живые дети лучше мертвых. Паскальный Кулич написал. Ну, вот. Освещение на некоторых улицах Москвы такого качества, что лучше бы его не было вовсе, потому что от него создаются адские блики, от которых устают глаза, а пешеходы, переходящие дорогу, их замечаешь только в 2 метрах от капота. Это при том, что сейчас есть очень хорошие светодиодные лампы. Да. Так, это 699-й пишет. Предложение сделать закон для детей. Взрослые уже имеют мозги и способны сами соображать, надевать этот элемент на одежду или нет. Так, это еще самая жесть три алкаша шли по обочине зимой в Подмосковье. Света вообще не было. Испугался, что так, что посидел. Серега на хитрейле. Ну вот, пожалуйста. А отражались бы они, да? Вот так вот. Забулдыга за булдыгой, но что-нибудь такое, фликер какой-нибудь на руке висит у него. Ну, какая красота была. Доброе утро. И сразу доброе видно, утро. Сознательный человек. Да, слушаю вас.
Меня зовут Александр. У меня мама живет в Беларуси.
Вот расскажи, вот, там насколько это обязательно там, в Беларуси?
Вот 10 лет назад, наверное, там ввели вот это вот, значит, стикеры эти светящиеся. Угу. У них просто как бы органы полиции немножко по-другому работают. Участковые ходили по домам со стикерами. Uh-huh. За номинальную сумму, там, ну, на наши деньги, наверное, 10 рублей, uh-huh. Предлагали купить этот стикер. То есть, если у тебя, ты можешь показать, что у тебя на одежде есть, то они как бы не навязывали этот стикер. Если вы не имеете возможности показать, значит, они как бы чуть ли не в обязательном порядке предлагали покупать. Иначе, в вечернее время суток, если пешеход идет без этого светящего значка, на него накладывался какой-то штраф. Там тоже небольшой, но все-таки накладывался. Uh-huh. Вы знаете, все ходили, никто не возмущался, не потому что, как бы, ну, такой лояльный, спокойный народ, а потому что, ну, как бы это понимали большинство понимало, что это в целях их безопасности.
А сейчас как?
Едешь по... Uh-huh. Да.
А как сейчас обстоит, ну, насколько сейчас? Или просто настолько это уже привито гражданам, это, что они сами по себе?
Это вошло в жизнь, это, знаете, вот как, ну, обыденная ситуация. Выходишь на улицу, один ботинки, да, вот то есть то же самое. Вот. А на самом деле, да, вот едешь, очень часто выходят в темной одежде, но не видно перед самым носом. То есть я торможу, в меня тормозят, не успевают, там бьются машины. Из-за какого-то пешехода получается, что три машины побиты. Вот.
Окей, да, принимается. Пусть тогда у автомобилей сирена работает. Поехал, включилась, 925-й. У тех автомобилей, которые могут появиться вдруг неожиданно, сирена и работает. Если вы обращаете внимание, и проблесковые маяки работают, эти автомобили и появляются там, где не положено им, а как будто бы, да? Именно для этого она и работает, чтобы они были заметны. А вообще для автомобилей выделены отдельные участки пространства на земле. Эти участки называются дороги общего пользования. И вы, будучи пешеходом, точно понимаете, что там есть автомобили, это дорога. А пешеходы на дороге, я обращаю ваше внимание, появляются гораздо чаще, чем автомобили на тротуарах и в тех местах, где не положено появляться автомобилем. И поэтому автомобили перемещаются по дорогам, пешеходы пересекают дороги. То есть пешеходы попадают на то пространство, которое отведено для автомобилей. Иногда по тротуару, иногда по пешеходному переходу, иногда нет. Но наши кощунственные пешеходные переходы, которые обустроены таким образом, что это такие ловушки специальные для людей, когда ни фонарей нет, даже если есть фонари, ну как обнаружить человека, который перебегает четырехполосную магистраль в каждом направлении по четыре полосы? Там есть фонари, там все освещено, поток идет, четыре полосы, поток идет. И там вдруг какая-то тень, вдруг заяц проскочил по этому переходу. Ну о чем вы говорите? Автомобили с сиренами. Ну, извините. Тяжело встали от улицы Свободы в центр по Волоколамке. Видимо, ДТП. Объезжайте, это пишет Гоша. Заставить производителей пришивать светоотражающие элементы. И дольше нашего, и габану нашего заставить, чтобы они туда все это впаивали. Давно пора. В Европе штраф за хождение без отражателей в темное время. Ну, не то чтобы прям вот в Европе штраф. Может быть, где-то и есть. Но, честно говоря, в Европе... Как правило, нет-нет, где-то, да, и обнаружишь на человеке, либо на сумочке у женщины пришпилена какая-нибудь такая штучка, которая светится, либо на одежде где-то, либо, ну, одним словом, что-то отражающее есть. Дальше, тяжело, так, это было. Так что же они тогда людей на остановках давят, спрашивает 925-й. Остановка тоже проезжая часть. Я не понимаю вашего троллинга, 925-й. Потому что ДТП происходит. Вот на остановку автомобиля вылетает. ДТП происходит на дороге, после чего физика, ну, физика есть такая. Автомобили вылетают на остановку. Ну, да, бывает всякое. Самолеты иногда падают. Я не, ну, извините, я вижу, что вы пытаетесь здесь снискать славу тролля, но у вас пока не очень получается. Получается пока глупо, 925. Лучше бы закон приняли об обязательном строительстве перехода, осветить зебры по нормам, а эту фигню все равно никто носить не будет, пишет Алешка. Ну, почему не будет? Будет носить. Послушайте, а почему эти два процесса не могут идти параллельно? Вот я тоже этого не очень понимаю. Почему процессы не могут идти параллельно? Мне кажется, что осветить темные головы чиновников, которые должны отвечать за, ну, просто за обустройство, за инфраструктуру для пешеходов, и осветить одежду свою, это важные задачи, но по степени реализации и реализуемости этих задач они совершенно разные. Разные. Но вы можете, конечно, ходить и рассказывать про то, что у вас должны быть цивилизованные пешеходные переходы, освещены должны быть, оповещение для водителей должно быть и все остальное. А потом вас просто собьет кто-нибудь. Но это же жизнь ваша, ваших родственников, знакомых, друзей ваших. Это же такое ощущение, что вы говорите про каких-то марсиан. Вот здесь у нас автомобилей нет, мы все с цветка на цветок порхаем, и здесь пытаемся придумать какой-то закон для Марса, усложнить их жизнь. Это про нас с вами, про наших детей, про наших родственников, про нас. Ну, тысячи человек просто гибнут на дорогах, и очень много из них просто потому, что... удивительное дело. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Хотел по Беларуси уточнить просто некоторый момент. Вот предыдущий говорил, что там прямо такая жесть. Нет, там в законах прописано, что в законах и в правилах дорожного движения, что ты должен иметь при себе в темное время суток в неосвещенном месте этот фликер, и он должен отражаться. Вот и все.
Ну и отлично, и хорошо, и правильная инициатива. 7.30 у нас сейчас. Я напомню, в нашем голосовании, если бы от вас зависело, поддержать или нет такой закон, 71% поддержали бы, 29% резко против. Идем в новости, далее обзор прессы, после краш-тест, где мы сталкиваем пару одноклассников.
Обзор прессы.
7.35, Анастасия Ножко. Настя, доброе утро, о чем пишут?
Да, доброе утро. Ну, Путин выступил на оргкомитете Победы, Победа.орг. Это комитет, статус которого вот так вот повысился, ну, в связи с обстановкой, видимо, международной. Путин сказал, что нельзя допускать переписывание истории. И вообще, конечно, его цитаты все взяли сегодня и пытались вспоминать журналисты, о чем говорил президент, что он имел конкретно в виду. То есть, а цитата такая, что... Сейчас я прям сию секунду сходу не могу ее найти, но смысл в том, что понятно, зачем это делается, для того, чтобы очернить Россию и как-то, в общем, помешать нам.
Настя, а у нас полярное сияние, северное сияние было сегодня в Москве, знаешь об этом?
В Москве было? Я знаю, что в Петербурге было.
Нет, в Москве тоже было. В Москве, причем здесь фотографии, сейчас тебе скажу откуда, из Одинцова. В Одинцово, ну вот, смотри, прям картинка, как в Одинцово было его видно, смотри.
А, да, действительно видно. Что а сегодня казали? В «Российской газете» статья про смену полюсов. Причем я сначала клюнула, значит, там такой заголовок, что... А первый абзац такой вообще страшный, значит, почему Марс такой, какой он есть, например? Потому что, как предполагают ученые, он лишился своего магнитного поля. А вот когда он лишился поля, вот так вот там все стало безжизненно и так далее. Но это я очень коротко пересказываю один абзац из «Российской газеты». И... Но у нас это, может, если когда-нибудь произойдет, но пока нет. Но у нас есть полюса, кроме географических, есть еще и магнитные. Так вот, они постоянно в движении находятся. И, в общем, ученые фиксируют сокращение этого излучения магнитного. Я не знаю, в общем, как бы сила магнитного поля падает, но такое бывает, и такое бывает перед смены полюсов обычно, но его предсказать точно не могут. Но вообще есть подозрение, что скоро произойдет смена. То есть они плюс и минус поменяются местами.
Я знал, что тебе понравится эта новость.
А вывод, что ничего это при этом не поменяет. То есть никаких катаклизмов.
Это происходит постоянно. Ну, даже про солнечное, северное сияние тебе сказать.
Да.
Буря солнечная была жесточайшая недавно, настолько сильная, что вот и у нас полярное сияние здесь.
Но это из-за бури? То есть, а что это такое? То есть это отражение, вот смысл северного сияния?
Это наше магнитное поле защищает нас от солнечного ветра. И солнечный ветер, попадая в него, начинается вот эта вот ионизация. Ну, люди науки точно тебе скажут, но вот это как раз и есть работа магнитного щита нашей планеты в действии.
Вот, видишь. Значит, я к месту про это
вспомнил. К месту, конечно. А так бы эта вся радиация и все это обрушилось бы на нас. Но поскольку у нас есть поле, вот мы видим, сражение происходит. И любуемся этим вот в Москве. Удивительное дело. А вообще, конечно, я смотрю сейчас в ленту, здесь отовсюду. Санкт-Петербург, под Питером, Петрозаводск. Просто вся центральная часть, там, где никогда этого не бывает, все сегодня ночью смотрели. А мы нет.
Ну, мы спали, нам с утра пораньше надо на работу. А есть про малые города России, хотите? Да не
очень,
только малые.
Очень хотим, конечно.
Почему уменьшается население российских городов? Статья в РБК. Просто я сегодня медитировала, читая эти цифры, потому что тут просто статья, это сводка с полей. Смотрите, в последние 3 года в России рождаемость превышает смертность, это мы знаем. А в 820 городах это почти 3/4 от общего количества. До сих пор наблюдается естественная убыль населения. 3/4 от общего количества городов имеется в виду, да? То есть у нас их около 3000, 820. Там что происходит? Там, в общем, рекордсмены. Смотрите, на 1000 человек считаются рождения, да? У нас в лидерах Чеченская Республика, и Ингушетия, там Назрань лидер по количеству заключенных браков, а самый быстро развивающийся в смысле рождаемости населенный пункт это чеченский Аргун. Там 46 родившихся на 1000 человек. Это в 2011-2013 годы, ну, там, в среднем, да. И там методика, ну, можете посмотреть более подробно по ссылке, которая в статье есть, на РБК, напомню. А самое... Это в Африке такая рождаемость примерно. Ну, Африка у нас чемпион. А самая низкая рождаемость, знаете, какая? Трое. 2,9 родившихся на 1000 человек. Это город Трубчевск Брянской области. То есть есть еще с 5 малышами на 1000 человек тоже в другой там области, другое название. Там такие Ефремов, Тульской области и так далее. Такие города фигурируют, в общем, про которые, может быть, вы часто и не слышите. Фокино Брянской области, там 3 ребенка, 3,9 ребенка на 1000 жителей. При том, что не всегда даже это обуславливается возрастом населения, то есть оно иногда бывает очень старым, но тем не менее, или не очень старым, а молодым, но все равно разводов, вы знаете, на 10 браков 9 разводов у нас в среднем по стране. Вот это объясняется тем, в том числе, что молодые на севере, в центре России женятся, молодые, и ну, почти сразу там разводятся через буквально там год-два. Вот. Ну и вот такие вот интересные... И очень большая статья, и просто я не успеваю все зачитать, там и выводов-то никаких нет, просто цифры, почему это все происходит, тоже ученые как-то объясняют. Но интересно, что в моменты кризисной рождаемость падает, есть такая зависимость, но в моменты, когда, наоборот, все хорошо, то есть нефть там дорогая...
Ну, понятно, экономика улучшается, да.
И рождаемость не повышается пропорционально, нет. Вот такой вот такой печальный вопрос. Окей.
Анастасия Ножко вот так печально завершила этот выпуск обзора прессы. В следующем часе будет еще.
Моторы. Краш-тест.
А ведь я жду заявок здесь, сколько-нибудь серьезных, потому что то, что я получил до этого момента, было не очень серьезно, и вот почему. Потому что сейчас всерьез рассматривать приобретение Ford Focus или Chevrolet Cruze может только человек экзотического склада ума и с абсолютно полностью и точно отсутствующей математической подкованностью. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, актуальные цены, актуальные ценники на автомобили. Потому что здесь пришла заявка в краш-тест. Вот для работы в такси Focus 3 или Cruze, Шурик спрашивает. Шурик, с вашего позволения я просто оставлю это здесь, а вы делайте, что хотите с этим. Что же я здесь оставлю? Здесь я оставлю цены. Актуальные цены на автомобили. Давайте. Значит, смотрите. Kia Cerato, как один из вариантов для работы в такси. Базовая версия... Двигатель 1.6, механика 130 лошадиных сил. Базовая версия, механика 130 лошадиных сил. 807 тысяч 900 рублей. Значит, страшные, конечно, цифры я буду здесь называть. Но что делать? Новая экономическая реальность, в которой мы с вами живем, она такова. Kia Cerato. Страшно сказать Volkswagen Jetta. До недавнего времени страшно было сказать, потому что мы привыкли, что если это Volkswagen, то это, конечно, уже совсем не народный автомобиль, во всяком случае, по своей стоимости. И действительно, с 85-сильным атмосферным двигателем 1.6, 789 тысяч. Но мы-то хотим, чтобы автомобиль ехал, и тогда мы возьмем двигатель в 105 лошадиных сил. Точнее, двигатель мы возьмем тот же 1.6 атмосферный, но сил там будет 105. И это 879 тысяч. Огромная куча денег. 879. Ну и, конечно, лидер сегмента, безусловно, безоговорочный лидер сегмента. Во всех краш-тестах это доказано неоднократно. Шкода Октавия. С двигателем 1.6, 110, тот же атмосферник, 110 лошадиных сил, 816 тысяч. Понимаете, 816 тысяч рублей. Мы берем базовые версии. Ну, так, сколько-нибудь базовые доступные. То есть Octavia, которая, как мне представляется, в классе лучший автомобиль, 816 за базовую версию с двигателем 1.6, 110 сил. Jetta с тем же двигателем 105-сильным, 879. Kia Cerato 807. А Ford Focus с двигателем 1.6, 105 лошадиных сил, 956 тысяч рублей. 956 тысяч рублей. Ford Focus, Chevrolet Cruze с двигателем 1.6, 109 лошадиных сил и механикой, 913 тысяч рублей. Вот я и хочу предложить вам выбрать для себя. Chevrolet Cruze за 913 или Octavia за 816. Ford Focus за 956 или Jetta за 879. Ну, просто на секундочку попробуйте поплавать в этих новых ценах наших, в новой экономической реальности. А пока вы пытаетесь это осознать как-то, я напомню, что у нас здесь Рубрика «Краш-тест». «Форд» круче, чем «Круз». Конечно, 574-й. Круче. Это правда. Особенно за свой миллион рублей. «Киа Оптима» против «Ниссан Тиана». Подождем пока. «Тигуан» и «Мазда CX-5». Подождем, потому что такой «Краш-тест» точно был. Вот сейчас, если ничего другого не найдем. «Каков вчерашний результат краш-теста 924-й? Вчера мы Audi S3 сталкивали Mercedes GLA 45 AMG. При том, что он мощнее на 60 сил, но и дороже на то ли на 700, то ли на 800 тысяч. На 700, по-моему. Почти на 700. И в результате 63 на 37. S3 одержал победу. Вот вчерашний результат. «Стою в пробке, наблюдаю перед собой два автомобиля одного ценового сегмента. Toyota Camry, Citroen C5. Интересно, какой автомобиль придется по вкусу большинству автолюбителей». Camry придется по вкусу. Здесь для этого даже голосовать не нужно. Camry точно победит с гигантским отрывом. Не потому, что мега-классный автомобиль, ну и потому, что мы так думаем о нем, а потому, что C5 совершеннейшая экзотика. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Спасибо за вашу передачу. Все интересное.
Да, спасибо. Слушаю вас, Абдул. Да, сейчас, секундочку.
Роман, доброе утро. Я уже пятый день, наверное, пишу подряд. Меня
интересует. Да вы что? Хочу, ну, извините, купить, а я не вижу.
Хочу купить или Lexus N200, или Audi. Ваше мнение, что выбрать? Вообще не знаком ни один, ни другим.
Еще раз, какой Lexus?
Можно Audi 4 и Lexus N200. Они сопоставимы вообще по классу?
Да, ну, с четверкой, да. Подождите, а вы четверку собираете? Я просто для себя сейчас обдул, чтобы понять. Вы четверку планируете ждать рестайлинговую?
Вот, я без вас что я бы сделал? Я даже не знаю, что будет рестайлинг. Поэтому я вам звалю. Мы как без рук, без ног.
Да ладно, ну что ж. Нет, просто тут понять, если четверку рестайлинговую, тогда это один вопрос. Если...
Роман, вы знаете, такая ситуация? Вы сами понимаете, только женщина. У нее была машина, я ее продал. Вот она смотрит, вот по виду нравится или Lexus, или Audi. Другие машины не смотрят.
Lexus, я просто не очень понял. Волнует. Какой Lexus IS-200? NX, может быть, тогда.
Да, NX.
Но Audi 4, это же седан, а NX это кроссовер. Это не совсем одно и то же.
А так. Там, по-моему, была версия, по интернету я смотрел, там тоже есть какой-то седан, потому что модель, только честно, не помню.
Ну, если седан, тогда это AES, потому что остальные будут... Я здесь...
Ну, что-то из Lexus, вот с седаном Audi можно там краш-тестовать?
Ну, я понял. Ну, что делать? Ну, давайте...
машины. Они просто красивые, все, из-за этого.
Я понял. Ну, давайте, знаете как, мне тогда нужно, чтобы вы сейчас просто посмотрели на IS, Lexus. Есть у вас интернет сейчас вот под рукой?
Вроде бы есть.
Есть. Вот попробуйте посмотреть сейчас на него, и тогда дайте мне свой комментарий, годится, не годится, чтобы мы начинали, если мы начинали сталкивать, чтобы мы точно адресно начинали сталкивать эти автомобили.
Я могу смотреть, а должна смотреть она. Я не купил.
Тогда у нас завтра с вами есть еще, Абдул, ваш телефон у нас прям помечен. Вы уточните точно и возвращайтесь завтра, обязательно завтра ударим эту пару, чтобы вашей жене было хорошо. Ладно?
Хорошо, спасибо.
Все, договорились, возвращайтесь. Здесь нужно точно выяснить, потому что вы понимаете, что потом придется притворяться мертвым. Но чтобы как-то избавиться от конфликта с супругой, как его закончить? Только мертвым, если притвориться. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, да, говорите.
Алло, Роман, здравствуйте.
Здравствуйте. Да,
посмотрите.
Смотрю.
Хотел купить Renault Duster.
Да.
Есть денег сейчас, 1 600 000. Вот нужен автомобиль... чтобы не уступал завтра с плавности хода, по вместительности и по проходимости одновременно. На ум приходит только Subaru Forester. Вот вы можете что-нибудь посоветовать?
Ну, еще Mitsubishi Outlander. Ну, не Duster-то, ну, за эти деньги вы можете себе 2,5 Duster позволить. А зачем же вы хотели Duster покупать за такие деньги? А, у нас... А
нет, у меня денег не было, ну, сколько много. А вот появилось...
А вот вы...
И вот место даст, ты вот хочешь какую-нибудь альтернативу, чтобы и проходимость не хуже, и вместительность не хуже, и чтобы не жесткая посадка, ну, это, подвеска не жесткая была.
Ну, понятно. Но вот смотрите, Outlander либо Subaru Forester. Subaru Forester или Mitsubishi Outlander. Очень сопоставимые два собрата. И мы их ударили не так давно. Вот 13 марта мы это сделали. И тогда Forester...
Outlander, мне кажется, по проходимости уступает Дастеру.
Ну, как уступает? Ну, ну...
Дастер... А на Subaru Forester я проходил... А тест-драйв ездил это.
Я...
Да, там даже был какой-то момент с бездорожьем у них там можно было. И вот я прям влюбился в эту машину, в Subaru.
Да. Но если, влюбился, надо брать. Потому что Outlander тогда проиграл 34 против 66. 66% сказали, что Subaru Forester в столкновении с Mitsubishi Outlander молодец. Молодец, боец. 66%. И тем более, если нравится, тогда нужно брать. Только определитесь. Kia Sorento еще есть, 306. Ну, есть и Sorento, и Hyundai Santa Fe есть, да. Но Sorento мы ждем уже следующего поколения, а от Hyundai мы ждем Tucson, конечно. Поэтому здесь так вот, есть они, есть, конечно, но не про нашу честь уже. Потому что Sorento, безусловно, уж если тратить деньги, хочется потратить их на новый Sorento. А если на Hyundai обращать внимание и так покупать от Hyundai компактный кроссовер, пусть это будет Tucson. Ну уж точно не AX35. Если новый S, то он вне конкуренции по запчастям и по запчастям и по внешнему виду, но Audi это немец, так что выбирать надо по сугубо внутреннему чувству. Но я за новый AS, Череп пишет. 7-летний третий Prius против 7-летний BMW 5 серии. Во главе угла комфорт и экономичность. Если экономичность, ну это Prius, ну или какая-нибудь любая другая Toyota. Вот что я могу вам сказать. А еще Kia Sorento надо брать. Вот так бывает из... Насчет того, что нет, нет денег, да есть, 427-й. Ну, прям в точку. Ну, а это означает лишь, что все возможно. И для нас с вами тоже. Вот так вот копишь деньги на Duster, а потом бац, и на Forester накопил. Дальше, секундочку, что еще? Зачем? Так, Captiva... против Sorento. Ну, вот здесь однозначно Sorento. Corolla и Mazda краш-теста не было, может быть, и не было. Но хочется какой-нибудь такой по-настоящему интересный и феерический краш-тест. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Меня зовут Антон. У меня тоже проблема с женой, на самом деле, потому что выбор компактного такого паркетника.
Так.
И вот, ну, немножко нелогично, может быть, у нее в голове две машины. Это Тигуан и АХ-35 Хундай. Ну, речь идет о двухлетке, наверное, скорее всего, по бюджету и по всему остальному.
Ну, тогда, АХ-35, потому что, во-первых, просторней, а во-вторых, кто знает, как использовали Тигуан, и если будете брать с ДСГ, ну, разные могут быть варианты.
То есть мы нет, идет речь про автомат 2 литра полный привод. Вот так,
то есть классический, прям, ну, обычный автомат, классический автомат.
Классический, не шестиступенчатый.
Тогда, послушайте, мне, давайте так, Тигуан мне нравится на ходу, Тигуан мне нравится по рулению. Ну, классический немец, очень хороший, собранная подвеска, упругий. Но Тигуан микроскопический багажник и очень мало места сзади. Дверные проемы очень микроскопические. То есть такой вот автомобиль для передних пассажиров и без багажа.
Я просто честно скажу, я брал тест-драйв АХ-35 пару дней назад, нового. Да. Он не едет.
Не едет.
По мне.
Нет, ну так с каким двигателем? Вы брали с бензином?
2 литра 150.
Бензином 150, да. А брать-то надо, конечно, дизельный АХ-35. Уж если смотреть на него, нужно брать 180-сильный дизель. Вот он, конечно, должен поехать. Поэтому смотрите так. Для ощущений, для водительского драйва, для ощущений водительских, это Тигуан. Для практического применения это АХ-35. И вот здесь пусть ваша супруга решает, но, как показывает практика, не нужно навязывать ей. Пусть она сама решит и сделает сама ошибку. Потому что потом вы будете домашним рабом на ближайший год, потому что она будет каждый раз вас винить в том, что вы подсказали не тот вариант. Причем любой вариант, который вы не подскажете, все равно будет неправильным, если что-то случится с автомобилем. Пусть она сама лучше ошибется. Вот. Ну и больше того, что оба кроссовера, они действительно интересные. И AX35... Как бы я ни рассказывал про него, ну, просто внешность не моя. А с точки зрения технологичности, с точки зрения начинки, довольно неплохой сбитый кроссовер. Вот. Насчет Тигуана, просто практически использовать его сложно, если вы собираетесь перевозить там больше, чем двух людей, и еще и багаж с собой брать. Секунду, я хочу найти, где же это вот то, что мы должны были... столкнуть. Там что-то было у нас CX-5 и что еще? CX-5. Можно столкнуть Тигуан и Мазда CX-5. Вот давайте их тогда и ударим. У нас времени здесь совсем мало остается, буквально несколько минут. Но поможем человеку, потому что видно, что выбор стоит прямо сейчас. Тем более, что CX-5 у нас сейчас в тесте. И я уже аргументированно могу о нем говорить. У нас дизельный. То есть аргументированно и раньше можно было о нем говорить. Но вот насчет дизельного близкого знакомства не было. Итак, сейчас кроссоверы выбираем. Очень популярный, даже на фоне падающего рынка, по-прежнему популярный класс автомобилей в России, кроссоверы. И это Volkswagen Tiguan, по-вашему, 134-21-35. Позвоните и проголосуйте молниеносно, очень быстро. Реакция должна быть молниеносная. Volkswagen Tiguan, 134-21-35. Mazda CX-5. 134-21-36. 134-21-36. Вот задача на ближайшие несколько минут. Volkswagen Tiguan 134-21-35. Mazda CX-5 134-21-36. Позвоните, проголосуйте, потом позвоните и прокомментируйте. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Доброе.
Роман, это Дмитрий. Я вот хотел по поводу Тигуана сказать.
Давайте.
У меня просто третий год у супруги, да? Вы все время говорите, что сзади очень мало места.
Ну, немного его.
Вот, вы знаете, что там двигается заднее сиденье, вот оно у меня стоит в крайнем заднем, да, положении, ну, да. Скажем так. Вот. И за счет того, что очень высокое сиденье, очень удобно сидеть. Вот я вам скажу, что я в последнее время езжу еще на 200-м крузаке, да, сзади получается. Вот там намного неудобнее сидеть, потому что очень низкое сиденье. И по мне, по ощущениям, что в Тигуане даже больше места, чем в 200-м крузере.
Ну вот, видите как, очень хорошо. Спасибо большое, принимается, но хотя, конечно, давайте я буду относиться к этому так с некоторой долей иронии. 200-й крузак и Тигуан, в Тигуане удобней, ну то есть эргономически удобнее, это я могу принять, но то, что намного больше места, извините. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю
вас. Я вот хотел спросить у вас, вот... Kia Soul брать, вот, допустим, ну, для семьи там из трех человек, или Hyundai Matrix? Hyundai Matrix уже не выпускает.
Какой выбор? Нет, ну да, в том-то все дело, что здесь мы говорим только об автомобилях, торгуемых официально, и актуальных автомобилях, поэтому... А за что вы Soul полюбили? За неординарную внешность, за яркость?
Ну, в общем-то, да.
И за то, что... Ну, так его и нужно брать. Противопоказаний нет никаких против автомобильчика. После, особенно после выхода вот этого следующего поколения, совсем интересный эмоциональный автомобиль. Для городского использования немного осталось вот таких странных автомобилей, среди которых и Nissan Note был когда-то. Помните, так странные автомобили писать принадлежность какому-то из классов его было сложно. Вот сейчас это Kia Soul. Во всяком случае, не как все совершенно точно. Со своей яркой оригинальной внешностью. Женщину надо запрещать выдавать права, потому что мы... Абдул, ну, конечно, мы мучаемся. Значит, а они потом потребляют результаты наших мук. Это правда. СМС не доходит, печаль странник. Да нет, все доходит, 347-й. Просто много очень сообщений, и поэтому могу не сразу все увидеть. Актион против Каптива, 5000-й спрашивает. А сколько денег у вас? Если... Вот в этой паре конкретно, если есть на Каптиву, то как несложно и страшно это сказать, то, пожалуй, Каптива. Больше будет комфорта ну, больше комфорта, так я скажу. А если задача купить бюджетно, но уже нормальный, хороший, примерный кроссовер с элементами проходимца, тогда... Подождите, Актион, это же не Кайрон. Это малявка. Ну, оба хуже. 5000-ный. Не могу вам ничего советовать, потому что оба хуже. Я остановлю голосование. Мама дорогая, какое оно массовое и активное. Значит, у нас на первой позиции был Volkswagen Tiguan. Правильно? На второй Mazda CX-5. 46 на 54. Вот как распределились голоса. Volkswagen Tiguan 46%. Mazda CX-5 54%. Мы голосовали исключительно по моделям. Безотносительно к комплектациям, к начинке, к двигателям. Обо всем этом уже после новостей будем с вами говорить. А пока просто результаты краш-теста. Если сегодня выбираете для себя компактный городской кроссовер, практичный автомобиль с клиренсом и полным приводом. Тогда это Volkswagen Tiguan, 46%, Mazda CX-5, 54%.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
8.06 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы. Середина недели, среда, 18 марта на календаре. Доброе утро, здравствуйте, меня зовут Роман Щукин. Впереди у нас важная получасовка, в которой мы начнем раздавать наших слонов. Дежурная «Что за тачка» уже готова практически к выходу в эфир, но еще остались итоги краш-теста. Точнее, итоги краш-теста уже подведены. Сегодня Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5 сталкивались. Осталось только чуть пристальнее посмотреть на автомобили. Да, пожалуй, еще и... пожалуй, еще добавить хэштеги для того, чтобы опубликовать фотоподсказку сегодняшней «Что за тачки», но это будет уже внутри самой игры. Несколько слов по движению, как изменилась ситуация. Прошлый час мы начинали с однобальных пробок и практически свободной ленинградки. За этот час набежало очень много народу. На ленинградке от канала имени Москвы до Войковской движения практически нет. Там 7 км в час скорость движения, еще и сломался в среднем ряду кто-то перед Войковской. Проклятое место, проклятое. Если не авария, то кто-нибудь сломается обязательно там, для того, чтобы и в без того плохом месте держать движение. Удивительное дело, до Красногорского круга Новая Рига стоит в мертвую со скоростью 3 км в час. В чем причина, пока непонятно. Яндекс не дает этой причины. Извините, ни до какого не круга, у меня просто масштаб другой был. От Красногорского круга до Москвы и потом до живописного моста, потому что в районе живописного в левом ряду ДТП. Вот где. А это в Красногорске. В Красногорске жесточайшая пробка, 3 км в час. Весь город стоит, чтобы выехать в сторону Москвы. Ужасная ситуация. Волоколамка еще наряду с Ленинградкой очень плохая. Вот эта вилка... Ну, просто какой-то ленинградский треугольник здесь образовался на манер Бермудского. Посудите сами. С одной стороны, Ленинградка, с другой стороны, Волоколамка примыкает к ней под острым углом, а замыкает все это МКАД, который внешне стоит от Ленинградки до Волоколамки. Страшное дело. Да, Новая Рига сегодня хуже обычного, еще раз, из-за того, что на живописном мосту ДТП случилось. Плохие въезды: Можайка, Боровка, Киевка и Калужка рядом стоит. Еще из плохого: шоссе Энтузиастов и Горьковка в Балашихе движения нет. Ярославка плохо едет до Юбилейного из области, потому что там серия аварий. В городе хуже всего Ленинградка, Волоколамка. Что еще? Как всегда, держит светофор перед Рублевкой сотрудники наши доблестные, поэтому там дикая пробка сейчас просто черная. Ну и на Востоке сегодня не так плохо, как всегда. Во всяком случае, Рязанка лучше себя чувствует, и шоссе Энтузиастов лучше, чем всегда. А вот Волгоградка хуже, потому что там ДТП, и почти от Кузьминского кладбища до Текстильщиков движение стоит. На Московской кольцевой большие проблемы, начиная от Каширки до Липецкой, потом от Варшавки через Ясенево, Профсоюзную улицу до Ленинского проспекта. Ну и вот эта пробка, которая от Ленинградки до Волоколамки, внешняя сторона. В остальном движение, пожалуй, что и есть. На Ленинградке, на Войковской, в заколдованном месте, как всегда, ДТП. 347-й пишет. Это правда. Таха или Эскалейд 899-й. Зависит от вашего кошелька и от вашего бюджета. Но зачем бы был нужен Эскалейд, если есть примерно то же самое, но в не такой вычурной упаковке. И называется это Таха. Я бы остановился на Таха. Hyundai X-Trail или... Извините. Нет, это вопрос не об этом. Я здесь даю комментарии только по официально торгуемым автомобилям в России. Как минимум один из них не продается. X6 или ML899-й? Ну вот в такой конфигурации я бы остановился на X6, но все равно крепко подумал бы. Вот крепко подумал бы и взял бы Cayenne. Ну, по-хорошему, потому что если чтобы драйв, если так, чтобы и порулить, это не про X6 точно и совершенно точно не про ML. А про Cayenne, да, поэтому подумал бы и остановился бы на Cayenne. Так, странник, доходят ваши сообщения, доходят, да, я их вижу. Владею BMW X3 3,5 года, пишет странник. Еще продолжение. BMW, а вот вы мне. BMW 3GT или X4, оба с 20-м дизелем, или ждать новый Volvo XC60, новый Mercedes GLS, диско спорт, может, столкнем BMW в ухе, спрашивает странник. BMW 3GT или X4. Ну а почему не четверка Гран-купе? Вот почему не четверка Гран-купе? Вот потому что вот настолько вкусный автомобиль, странник. Ну, может, уж раскошелиться. X4 интересный. С какой точки зрения? Интересно с той точки зрения, чтобы не как все, и при этом и драйв, и чтобы и BMW, а вот чтобы окончательно не как все, может быть, X4. Там не будет того клиренса, там не будет, вот, может быть, какой-то геометрии, которая бы позволила на бордюрчик запрыгнуть или сугробчик переехать, но зато столько стиля, столько харизмы и настолько неприкрытого вау-эффекта, в хорошем смысле слова, что прям вот, ну, очень вкусный автомобиль. Но на самом деле, если столкнуть BMW-хи, очень даже может быть. Насчет, насчет GLE вы имели в виду, может быть, Mercedes. С ним пока еще не знаком. Discovery Sport уже знаком, потому что в Исландии мы его тестировали, но хороший, нормальный московский тест у нас начнется 18-19, завтра, значит, четверг, 20-я пятница, в субботу, либо в пятницу, либо в субботу у нас начинается московский городской, один из премьерных тест-драйвов здесь, в России, Discovery Sport. Начнем его катать в условиях нашей с вами действительности, а не исландских снежных пустынь. И вот тогда обстоятельно сможем уже с ним познакомиться. Поэтому, если подождете немного, дам вам комментарий по тому, как он в Москве себя чувствует. Ну, а если BMW какие-то нужны, ну, выведем формулу, странник. Выведем обязательно и на днях столкнем для вас. Что-нибудь найдем, не волнуйтесь. Хочу поменять Тиану на S60-003. И что останавливает? Вопрос. Если только цена, ну, надо, значит, стараться не меньше тратить, а больше зарабатывать. Вот что можно сказать. А почему сотрудники ДПС оскорбляются, когда у них спрашиваешь служебное удостоверение? Мои документы они смотрят, а их а свои показывать не хотят. Ну, это их проблема, что оскорбляются. Вы вправе потребовать предоставить вам эти документы. Два дня подряд останавливают, и происходит скандал. Ну, не поддавайтесь. Скандалы, скандалы, что с ним? Пусть скандалят, если они личности скандальные. Вы вправе потребовать удостоверение служебное, чтобы удостовериться, что перед вами тот самый, кем он себя аттестовал. Скорее бы X-Trail обязательно обкатали. Так обкатали уже X-Trail. X-Trail-то катали в наших условиях, в условиях русского севера, в условиях Карелии. Ну, зайдите в YouTube и посмотрите видеоотчет. Там 13-минутная программа, наши тесты называется. У меня в канале на YouTube он именной Роман Щукин, так по имени. Нескромный называется. Зайдите и посмотрите на X-Trail. Да, возвращаясь к краш-тесту, Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan. Сравнительный анализ автомобилей вот что выявляет. 403 литра багажный отсек Mazda CX-5, 470 у меня здесь значится Volkswagen Tiguan. Страшно сказать, но Tiguan превосходит по литрам багажник CX-5, при том, что если спинки сидений откинуть, то 1560 у Mazda, 1510 у Volkswagen. 204 километра максимальная скорость Mazda и 197 максимальная скорость Tiguan. Я взял версии сопоставимые версии по техническим данным. А сопоставимые версии это вот что. Для Volkswagen Tiguan 2 литра бензин, автомат, классический автомат, 170 лошадиных сил. Для Mazda CX-5 175 лошадиных сил, 2,2 бензин, тоже автомат. Полный привод. И в первом, и во втором случае оба автомобиля полноприводные. На полном баке Mazda проезжает почти 1000 километров, Tiguan всего 646. Разгон до сотни 9,4 Mazda, 9,9 Volkswagen Tiguan. Расход топлива Mazda должна потреблять около 7 литров на 100 километров, Tiguan 13,5. Извините, я не ту Мазду взял. Прошу прощения. Мама, вот это я, конечно, облажался. Я беру дизельную Мазду против бензинового Тигуана. И счастлив сижу, довольный такой. Но нет. Тогда будет 150-сильная Мазда. Все вышесказанное примерно имеет отношение к ней, кроме того, что пробег будет чуть меньше, 836 километров на полном баке. Динамика, кстати, та же, 9,4 до сотни, 9,9 остается Тигуан. Что еще нужно сказать? Клиренс. Клиренс, где у меня клиренс? Да вот же он, 210 против 200. 210 у Mazda, 200 у Volkswagen Tiguan. Угол въезда-съезда у CX-5 отличный. Геометрическая проходимость прекрасная. А, ну, в особенности для городского использования. Все бордюры точно ваши, без того, что вы цеплять будете элементами кузова эти самые бордюры. Колесная база 2700 у Mazda CX-5, 2600, ну, 4, ну, считаем, 2 метра 60 сантиметров у Tiguan. Разница в 10 сантиметров. И это сказывается в салоне. Вот что я имею в виду, говоря, что внутри Тигуана сзади места не очень много. А в Mazda его предостаточно сзади. Вот только тоннель несколько расстраивает, центральный расстраивает, отсутствие дефлектора воздухообдува для задних пассажиров, это не очень правильно. Ну и в результате цена 1 410 000 за полноприводную бензиновую Mazda CX-5 и 1 395 000 за полноприводный бензиновый с автоматической трансмиссией оба автомобиля Tiguan. Примерно сопоставимы и по цене тоже. Напомню, результаты краш-теста: 46% Volkswagen Tiguan, 54% Mazda CX-5.
Что за тачка? Что за тачка?
Ведь здесь вам предстоит постараться. Ведь здесь вам предстоит побороться за комплект подарков от «Радио Говорит Москва» и от программы «Моторы». Потому что мы будем прямо сейчас с вами определять, что за тачка, через ее технические характеристики. Я напомню условия. Вы задаете два вопроса, я даю два ответа, после чего вы называете свой вариант. Что за тачки? По телефону первый ответивший правильно побеждает. На СМС, извините, первая, десятая СМС-ка у нас считается призовой. Опять из Щелково выехать невозможно. Я негодую, 623-й негодует. Послушайте, но расход топлива у Мазды. Ах, так я бы же сказал вроде бы расход топлива у Мазды. Разве не сказал расход топлива у Мазды? Вот, 8,2 у бензиновой, у дизельной там совсем, совсем мало, 7 литров. А у бензиновой 8,2 в городе, у Тигуана 13,5. Вот такой расход. Так, ну что, начнем. Давайте мы просто возьмем и начнем. А дальше уже по ходу будем разбираться, когда появится фотоподсказка. Она появится обязательно, но зависит от вас, как быстро. Доброе утро.
Здравствуйте. Я хочу узнать объем двигателя, так, и клиренс.
Секундочку, я дам вам сейчас, для начала я открою себе минимальную комплектацию этого автомобиля и дам вам объем. Именно объем вас интересует, объем 2 литра.
Очень, ну, очень, ну, распространенный. Объем, и, ну, наверное, скорее всего, сколько лошадей, наверное.
А, ну все, нет, уже истратили вопрос, тогда про клиренс забываем. Вам лошадей давать или клиренс?
Ну, давайте, да, лошадей лучше.
Давайте лошадей. Где-то от 135 до 145. Вот в этом промежутке. 2 литра и в районе 140 сил. Плюс-минус.
Ой, да? Даже не знаю.
Ну, попробуйте.
Так, 2 литра, 140 лошадей. Не знаю. Может быть...
Ну, что-нибудь дайте уже.
Так. Мазда 3.
И это неправильный ответ. Но попытка была хорошая. Я вижу уже варианты ответов. И попробуйте себя не вводить в заблуждение тем, что вот вы вдруг услышав, вы даете мое предположение за чистую монету. Я по лошадиным силам предельно предельно аккуратно. Будьте здесь, пожалуйста, потому что я не сказал, сколько их. Я сказал промежуток. Не принимайте это за чистую монету, потому что вот этот промежуток может ввести вас в заблуждение, и вы начнете придумывать неправильные варианты ответа. Ладно? Давайте так условимся. Итак, что мы уже знаем? О том, что мы знаем, что двухлитровый двигатель, объем двигателя 2 литра, количество лошадиных сил около 140, с небольшим плюсом или с небольшим минусом. А пока это все, что нам известно. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, хотел бы узнать страну происхождения.
Не скажу. Нет. Нет, ну вот смотрите, страна происхождения, цена, класс и тип кузова – это вопросы табуированные. Я не говорю об этом вообще.
А, значит, хорошо. Тип привода.
О, как вы! Вот человек задал правильный вопрос. Вот прям пришел, увидел, наследил. Вот пришел и сразу понял, что полноприводная версия даже в базе. Резко сузив до минимума круг подозреваемых.
Да, я молодец.
Ну да, 2 литра, около 140 сил и полный привод в базе.
Это Subaru.
Так, модель называется...
Subaru, наверное, какая-нибудь, я даже не знаю, может, Impreza.
И я тоже не знаю. Не похоже на Impreza. Вот так смотрю на это все, вот и не похоже на Impreza немножечко. А вы тоже зайдите и посмотрите. В Инстаграме только что, секунду назад, опубликована фотоподсказка. Много элементов интерьера и один, ну, несколько, скажем так, элементов экстерьера нашего сегодняшнего «Что за тачки?». Наш сегодняшний «Что за тачка?», он такой «Что за тачка?». Заходи, смотри, «Автоводитель» через УТ. В Инстаграме там фотоподсказка. Нет, 228-й, это неправильный ответ. И нет, 003-й, это тоже неправильный ответ. Нет, 681-й, это неправильный ответ. Это я отвечаю людям, которые на СМС дают нам варианты ответов. Доброе утро, слушаю вас.
Ром, доброе утро, Андрей, 80. Да, Андрей. Пользуясь подсказкой нашего слушателя, попробую предположить, что это Subaru Forester.
Subaru Forester, и это еще один неправильный ответ. Может так случиться, что это вовсе не... Ну, а с чего вы взяли, что только Subaru пользуется неоспоримым правом обладать или выпускать автомобили даже в минимальной комплектации с полным приводом? Ну, нет, конечно, ну... Хороши бы мы были, если бы позволили на планете Земля развестись только одному такому производителю. Есть и еще, поверьте. Да. И 7373948, я слушаю ваш вариант ответа. Доброе утро, здравствуйте. Задайте все равно два вопроса.
Роман.
Да, слушаю.
Позвольте предположить.
Нет, не позволю. Два вопроса все равно задайте. Если вы ошибетесь,
ну,
следующим будет.
Ну, какой можно вопрос задать?
Да любой, какой угодно. Ну, какой хотите.
Ну, это не спрашивали уже, автомат, не автомат?
Нет, не спрашивали, а я отвечу. Механика пятиступенчатая.
Механика пятиступенчатая. И... Так. И количество дверей?
5. Очевидно.
Давайте я предположу, что это Suzuki Grand Vitara.
У нас здесь появилось 150 тысяч хлопальщиков. И это ваша честь. А вы пришли сюда после фотоподсказки или сами так определили?
Фотоподсказку увидел, вот. Но и, естественно, количество дверей сразу же меня натолкнуло на вот такой шаг.
Ну и полный привод в базе. Это один из немногих кроссоверов.
Тем более полный привод.
Выпускаемый еще с тех незапамятных времен, со времен царя Гороха, которые даже в минимальной комплектации все равно были оборудованы полноприводной трансмиссией. Старичок Гран Витара сегодня наша «Что за тачка». Я поздравляю вас. И
спасибо,
ваше
большое,
имя
Роман.
Навсегда отлито в граните, а потом и в бронзе. Но это уже потом, после гранита. И вы победитель сегодняшней «Что за тачки». Традиционно я дам варианты, не варианты, а телефоны те, кто правильно ответил, а таких... тысячи, я смотрю просто сейчас на СМС. Первая правильная СМС-ка и 10-я СМС с правильным ответом появится в Инстаграме, в подписи, в комментариях, в фотоподсказке. А сегодня у нас в нашей традиционной забаве действительно Suzuki Grand Vitara. Автомобиль легендарный в своей неповторимости и в своей архаичности на сегодняшний день. Действительно, в любой комплектации всегда полный привод. Клиренс 200 мм, 140 лошадиных сил. Все-таки вы не ошиблись. 140 лошадиных сил в базовой версии у этого двигателя. коробка пятиступенчатая механика. Если автомат, тоже можно, да, четырехступенчатый, архаичный. 13,6 до сотни разгонялся, и в багажнике 398 литров, не очень большой. Двигателей два, либо двухлитровый 140-сильный, либо 2.4, 168 сил. Автомобиль – легенда, которому в ближайшем будущем мы скажем «давай, до свидания». Ну а на сегодняшний день это наша традиционная...
Моторы.
Ой, что за тачка это наша?
Автопром.
Вот. Извините, у меня с этим, с верхними дыхательными путями. Ну, вы знаете. Там номер видно. А, Сузуки написано на номере. Действительно, я прощелкал такую историю. Точно, Сузуки написано. Вот это я дал подсказку, слушайте. Надо было уже сразу тогда фотографию машины просто вешать. Ну, действительно, на номере же написано Сузуки. Извините, в спешке готовил подсказку и вот так вот облажался. Действительно. Но, с другой стороны, ведь это же фотоподсказка должна быть. Значит, вы глазастый человек. Очень хорошо. Итак, ну, у меня было, я же сказал, количество дверей 5. Я не рассматривал трехдверные версии никакие, никакой экзотики не рассматривал. На сегодняшний день у нас здесь вот только такая история была, только пятидверная. Так, дальше, что у нас? У нас еще автопром новости прозвучала только что, отбивка. А с чего вдруг мы стали говорить о Suzuki Gran Vitara, что за тачки? А потому что стали известны приблизительные российские цены на Suzuki Vitara. Автомобиль, который придет на смену своему старшему брату, станет младшим братом, а Gran Vitara отправится в историю, в аналы исторические и прекратит свое существование. Базовая версия Suzuki Vitara будет стоить меньше 1 000 000 рублей. Об этом сообщает «Автовести» портал. В России в начале августа, ну или так, в августе, скажем аккуратно, появится автомобиль. Двигатель 1.6, либо моно, либо полный привод. Лошадей 120. Коробка пока неизвестен диапазон, но и механика, и автомат будут предусмотрены для автомобиля. Колесная база 2,5 метра, что выявляет компактность этого автомобиля. Клиренс 185 мм, объем багажника 375 литров. На 5 литров меньше, чем у Volkswagen Golf. Что главное, или, во всяком случае, одна из главных отличительных черт автомобиля, это его возможности персонализации. Можно заказать очень яркие цвета, можно заказать цвета, отличают там цвет крыши. К примеру, черный автомобиль будет ярко-желтый. И черные зеркала. Одним словом, персонализация будет. Автоматическая система помощи при аварийном торможении, адаптивный круиз-контроль доступен будет владельцам. Но все это, ясное дело, за доплату, и все это, конечно, увеличит стоимость автомобиля до более чем 1 000 000 рублей. Перевалит за 1 000 000 рублей. Скажу честно, в Женеве на стенде Suzuki это был один из магнитов, притягивающих посетителей. Что понравилось? Понравилось то, что сзади я могу сесть за водителем, который тоже не карлик и не хоббит никакой. Можно сесть. Сиденье высоко, для задний диван расположен высоко, и посадка эргономична. Удобна посадка. Что не понравилось? Не понравилась бюджетность пластика. Ну, видно, что прямо совсем бюджетный. И дверная обивка, и пластик, из которого изготовлена панель, да и сама панель, компоновка панели, она, ее не назвать сколько-нибудь... На фотографии выглядит вроде бы ничего, но по факту, когда смотришь на этот пластик, понимаешь, что этот салон, да и зимой, и с перепадами температур, прямо вот музыкальная шкатулка будет. Это не очень здорово. Еще что хорошего у нас. Для России Kia Rio, вы знаете, что прямо сейчас уже начались российские тесты Rio обновленного. Это где-то проходит в Ставрополье. Туда мы не попали по причинам перегруженности графика. Но Kia Rio обновленный уже доступен в России. Точнее, 30 марта начинаются его продажи. И появилась информация о том, что хэтчбэк Kia Rio для России обновится к июню. И компания Nissan назвала стоимость новой Тииды, которая во всем мире известна как Пульсар, а мы про нее думаем, что это Сентра в кузове хэтчбэк. Базовая версия новой Тииды или Сентра в кузове хэтчбэк. Продажи стартуют 30 марта. А, это вот Тиида как раз 30 марта начинается продажи. 839 тысяч рублей. Двигатель 1.6, 117 лошадиных сил, пятиступенчатая механика в базе. Расход топлива в смешанном цикле 6,4 литра на 100 километров. И мы уже перебираем время. Впереди новости, обзор прессы и подъем с Сергеем Доренко. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.